Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор РГГУ Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук Алексей Николаевич Круглов. Мы говорим о философии Иммануила Канта и ее отношении к русской культуре. И вот, действительно, вы в предыдущей части программы замечательно нам рассказали о том, что представлять Канта таким вот атеистом и богоборцем абсолютно бессмысленно и неверно.
Да? То есть, что абсолютно, может быть, это все-таки преувеличение. До сих пор есть маститые кантовиды, которые придерживаются такого взгляда, но по совокупности вот... Кант очень любил свою маму и буквально еще незадолго до смерти, чуть ли не со слезами на глазах, все время вспоминал о ней. Вспоминал об этой вот именно религиозной пиетистской среде в своей семье. Что это означает? Он говорит, никогда не слышал никаких споров между родителями, этого просто не было, не слышал грубого слова, не слышал ругательства, когда случилась неприятная экономическая ситуация, в силу которой отец, который был ремесленником, фактически разорился. Даже тогда вот эта вот тяжелая экономическая ситуация не привела к тому, что были какие-то чертыхания, или что кто-то проклинал свою судьбу, или кто-то каким-то образом высказывал свое недовольство именно своим уделом. И вот это Канта сформировало, он учился в пиетистской гимназии. И вот эта вот пиетистская гимназия – это второй этап, который во многом поспособствовал, наверное, тому, что взрослый Кант к религиозной жизни стал относиться весьма своеобразно. Это была очень строгая пиетистская гимназия.
Надо пояснить, что такое пиетизм. То есть, хотя бы в двух словах. То есть... пиетизм, от слова пьета, да, то есть
да,
милосердие.
Это было такое течение, которое возникло в конце 17-го, в начале 18 века, которое исходило из того, что лютеранство, несмотря на то, что на тот момент не так долго и существовало, погрязло в каких-то обрядах и внешних формах, а значение имеет как раз вот это вот внутреннее общение с Богом, вот это вот внутреннее преображение. И поначалу пиетисты, по большому счету, собирались, это что-то было вроде коллективного чтения Библии, но пиетизм пережил на протяжении XVIII века различные формы. Вот Кант застал как самые ранние, еще весьма возвышенные формы пиетизма, так и более поздние,
при которых... Есть знаменитая скульптурная композиция «Пьета», да, где Божья Матерь держит на руках снятого с креста Господа. Да, и, по сути, это вот жалость, милосердие, которое она испытывает к распятому Спасителю. Вот, но отсюда же и смирение, и... другие контексты.
Мы чуть-чуть ушли в сторону. И вот в этой обстановке Кант сформировался. Но в гимназии была совсем другая среда. У него был приятель, который учился вместе с ним. Звали его Давид Рункин. Есть одно письмо Рункина своему бывшему приятелю. И вот он там вспоминает это время в университете, в гимназии, как «рабская муштра». То есть вот таким образом вот это вот религиозное принуждение вызывало отторждение, что в результате, некоторые люди действительно становились какими-то фанатиками, а другие люди поступали так, как поступал Кант. Он после того, как уже окончил университет и преподавал в университете, чаще всего вообще избегал каких-либо богослужений. Есть даже такие воспоминания, что он подходил к кафедральному собору, возле которого он ныне покоится, и в котором он, кстати сказать, и был крещен, и все остальные его коллеги шли на службу, а он с ними прощался у двери и шел дальше.
Ну, это же очень символично, что он похоронен у собора, а не в соборе, да? Как русские философы говорят, около церковных стен, как Константин Леонтьев жил около монастырских стен, но не в монастыре, да, даже приняв монашеский пост.
Да, но где он на самом деле похоронен, вот если мы будем искать тот уровень его захоронения, потому что то, что недавно облили краской, на самом деле является кенотафом, а само захоронение находится на несколько метров глубже и чуть в стороне, может быть, это даже и будет находиться...
На территории собора, да?
На территории этого собора. Но можно ли считать вот этот вот факт явным проявлением кантовского отрицания религии или его атеистических...
Философ, который сказал о нравственном законе внутри нас, он по природе не может быть нерелигиозен. Мы можем говорить о том, какая это религиозность. Вот, православная, протестантская, личная. Но человек, который признает нравственный закон, абсолютность нравственного закона внутри нас, это явно совершенно религиозный человек.
Ну и надо добавить, что, с одной стороны, Кант, конечно же, утверждает, что... мораль сама по себе автономна, и для своего существования она в религиозном или в каком-то трансцендентном источнике не нуждается. Но это только одна часть этого утверждения. А вторая часть утверждения состоит в том, что последовательно продумывая, в чем она состоит, мы неизбежно приходим к религии. Ну и здесь я опять же должен сказать о его самом известном трактате «Критика чистого разума», который... впервые был опубликован в 1781 году, кстати, опубликован в Риге, а Рига на тот момент – это Российская империя. «Критика чистого разума» была формально опубликована в Российской империи, хотя на немецком языке. Это в качестве еще одного штришка того, что Кант не совсем чужой человек был для нас. Так вот, Кант подчеркивает на заключительных страницах этого трактата, что он... оказал религии весьма важную услугу, а в предисловии ко второму изданию он даже подчеркивает, против чего направлено это произведение. Он хотел подрезать корни и дальше очень много измов. Фатализма, неверия, атеизма. То есть он специально черным по белому это подчеркивает. Так вот, в чем состояла, с его точки зрения, его заслуга перед религией, особенно учитывая, что с точки зрения восприятия этого кантовского трактата до сих пор, может быть, больше всего известно, что Кант показал, с его точки зрения, несостоятельность всех возможных доказательств бытия Бога. Так вот, это, опять же, только часть утверждения. Вот Кант подчеркивает, как невозможно доказать бытие Бога, в чем Кант не видел никакой проблемы, потому что он подчеркивал, важно удостовериться в бытии Бога, но нет необходимости это доказывать, а когда продумывал это до конца, то иногда говорил даже о том, что если бы можно было доказать бытие Бога как некую математическую истину, это имело бы чудовищные последствия для религии, об этом можно чуть позже сказать. Так вот, как невозможно доказать бытие Бога, так невозможно доказать и небытие Бога, теоретически недоказуемо, ни первое, ни второе, но, и тут вот как раз заслуга перед религией, в силу теистической позиции можно выдвинуть практические аргументы, а в силу атеистической, как считал Кант, не может быть ни теоретических аргументов, ни практических аргументов. По какой причине он считал, что он оказал, в общем-то, довольно серьезную услугу религии, я подчеркну, религии, но не теологии или богословии. И вот отношение Канта с теологией или с богословием – это очень важный пункт как раз, где, может быть, и кроется причина вот этих вот регулярно воспроизводящихся в России и в православной среде в буквальном смысле чертыханий в адрес Канта. Правда, кто-то из слушателей может сказать, сам факт того, что вы пытаетесь различать некую религиозность и говорите как о чем-то отрезанным от нее, или, по крайней мере, относительно независимым и автономным от нее, говорить о богословии и теологии уже свидетельствует о каком-то, скажем, протестантском взгляде. Что-то в этом действительно может быть схвачено, но поскольку у нас был еще вопрос, как Кант это все воспринимал. Кант себя воспринимал как надконфессионального мыслителя. Надконфессионального в том смысле, что то, что он говорит в той же самой критике чистого разума, в критике практического разума, его вот моральное учение или даже религии в пределах одного только разума, не носит никакого конфессионального оттенка. Конфессии и различия конфессии – это то, что Кант относил к оболочке, а он говорил о каком-то ядре, которая является в данном случае неизменным и которая является как раз вообще условием существования этой самой оболочки. У него были разные образы. Концентрические круги разного диаметра, или иногда он сравнивал мужа и одежду. Так вот, есть какие-то исторические формы существования. К ним Кант, помимо всего, и относил и конфессии.
Я думаю, что если...
А есть что-то, что относится к самой сути, и Кант подчеркивал, Кант... он занимается существом дела.
Если бы Кант был конфессиональным философом, то есть если бы он называл себя, допустим, протестантским теологом, то он был бы дальше, наверное, от православного богословия, чем будучи внеконфессиональным философом. То есть таким образом православное богословие в лице определенных его представителей могло черпать у Канта то, что, ну, было близко и то, что могло пригодиться. Вот здесь поэтому сам по себе напрашивается вопрос, а что же позитивного у Канта могли взять православные богословы, которые, скажем, преподавали философию в духовных академиях?
Угу. Вот к этому вопросу сейчас перейдем, только одна небольшая ремарка. Вот этот вот надконфессиональный характер, помимо всего прочего, проявляется в некоторых высказываниях Канта, где он пытается сравнить, ну, когда он сравнивает только католиков и протестантов, а православных он знал довольно мало. Мы, конечно, можем, если очень сильно захотеть, собрать, может быть, на полстранички каких-то высказываний. Они будут касаться Киево-Печерской лавры, они будут касаться хранящихся там мощи святых.
То есть он знал даже, да?
Что вот об этом он, например, знал. Или он считал, что марципан изобрели как раз русские монахи. Почему? Ну, по всей видимости, какой-то источник ему попался, в котором он почерпнул эту информацию. Но каких-то деталей или тонкостей, скажем, богослужения он, по всей видимости, не знал, хотя, может быть, как и многие остальные жители Кёнигсберга, видел, как на крещение русские солдаты купались в прегле. Это настолько сильно произвело впечатление на тамошних жителей, что еще несколько лет об этом никак не могли успокоиться. Этот эпизод, скажем, описывается в биографии профессора Бока, профессора красноречия, который как раз в это время, как и Кант, преподавал в университете Кёнигсберга.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор РГГУ, доктор философских наук Алексей Николаевич Круглов. И мы говорим о отношении философии Канта к русской культуре. Вот. И действительно, вот что же все-таки Кант мог дать русскому богословию? Тема настолько обширна, что мы, конечно, с трудом сегодня можем охватить все ее аспекты. У вас есть книжка, я знаю, о Канте в русской культуре, где и русские поэты, и писатели представлены. Вот. Но вот хотя бы вот этот аспект. Что же православный богослов, теолог, да, мог почерпнуть философии Канта?
Ну, по крайней мере, мы можем сказать, что он не мог никакой критики в свой адрес прочитать, в отличие от католиков или протестантов. Как ни странно, если мы видим критику именно конфессионального характера, больше всего достается протестантам. Это вообще черта Канта. Вот когда пытаются говорить о том, что Кант что-то такое нехорошее сказал на той или иной страничке о русских, почитайте, что Кант говорит о немцах. У вас иногда волосы дыбом станут, потому что такой самокритики трудно где-то обнаружить. Вот в качестве одного из примеров критики в адрес протестантов. Кант говорит, протестантский взгляд таков: вы свободны в своем религиозном поиске, ищите. Но найти вы должны в результате этого поиска то-то и то-то.
Угу.
То есть вот такую внутреннюю парадоксальность подчеркивает Кант в этом. А что могли бы взять тогда русские богословы, или что они не только могли взять, но они и брали? Тут, я думаю, русских богословов можно поделить на три каких-то группы. Первая группа – это те, кто довольно радикально и нелицеприятно отторгали Канта и критиковали его. Самые известные представители, может быть, этой группы – это Василий Николаевич Карпов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, который во многом и заложил основу вот этой вот критики, которая затем будет многими воспроизводиться. Это архиепископ Никанор Бравкович, и это профессор Московской духовной академии Павел Флоренский. Вот это, может быть, три таких самых ярких представителя, у которых мы можем встретить как раз вот это вот фактически радикальное даже отторжение кантовской философии. Другая группа – это, скажем, такая группа, которая относилась к Канту более-менее нейтрально. Это значит, что он интересовал их как философ, он их интересовал в научных целях, и мы можем там встретить какой-то объективный анализ его взглядов, и мы можем найти как какие-то недостатки, так и попытки найти какие-то достоинства в его взгляде. Вообще вот такой вот взгляд, который не допускает критических выпадов без того, чтобы предварительно не охарактеризовать позицию оппонента и не выдвинуть или не сформулировать его достоинств, был для лучших образцов духовно-академической философии в России свойственен. И вот три вышеназванных радикальных отрицателя Канта – это не лучшие представители вот этой вот традиции, а лучшие представители этой традиции – это, скажем, профессор Киевской духовной академии Иван Скворцов, у которого, кстати, Карпов и учился некоторое время, это Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий.
Автор философского лексикона четырехтомного, да?
И я могу еще в качестве вот такой антитезы как раз оголтелой критики назвать ныне почти забытого специалиста по христианской апологетике Николая Павловича Рождественского, который во второй половине XIX века как раз вот подготовил, но не успел издать вот этот вот труд, и там мы можем фактически даже такой уровень анализа найти, который ничуть не будет уступать очень многим современным работам, и он нацелен как раз на то, чтобы показать как объективные достоинства, так и какие-то существенные недостатки. А третья группа, это, пожалуй, даже можно найти некоторых богословов, которые не просто как-то нейтрально или объективно относились к Канту, но и с определенной симпатией, и в чем-то даже разделяли его взгляды. В качестве некоторых примеров я могу назвать позицию Антония Храповицкого.
Митрополита Антония.
Совершенно верно. Который в некоторых статьях, которые были опубликованы в Богословском вестнике, в источнике печатном Московской духовной академии, в полемике по вопросу об оправдании у Канта, даже подчеркнул, что вот некоторые пытаются Канта представить то протестантом, то ли католиком. Если у него есть какие-то точки соприкосновения с кем-то, то больше всего как раз с православной традицией. С одной стороны, со аскетикой и вот с этим самым моральным учением. Это то, что мы можем прочитать как раз в начале XX века. И если мы посмотрим не отдельные какие-то работы тех, кто сегодня чаще всего представляется как какая-то витрина, как образец русской религиозной философии начала XX века, а мы смотрим всю совокупность от того, что было написано, листаем те же самые страницы Богословского вестника, мы видим там статьи профессоров Муретова, Попова, мы видим там статьи Глаголева, и мы видим совсем другой образ Канта, где нет вот этого нерадикального отторжения.
Это Иван Владимирович Попов, по-моему, да? Новомученик.
Да, если я правильно, да. Да, совершенно верно.
Крупный специалист по блаженному Августину.
Или если мы посмотрим православную академию, православную энциклопедию, которая тогда стала издаваться, там тоже есть статья о Канте. Этот том успел выйти, и написана эта статья Глаголева с очень большой симпатией как раз к Канту как к личности. Вот здесь надо нам одну деталь подчеркнуть. Вот это вторая и третья группа. Скорее, все-таки старались рассматривать кантовское учение и то, каким образом это учение помогает или не помогает в делах веры и религии. А если мы говорим вот о группе представителями, которые я назвал профессора Карпова или профессора Московской духовной академии Флоренского, здесь мы сталкиваемся, в общем-то, с не очень, пытаюсь подобрать правильное слово, и сходу не находится, но я тогда описательно скажу. Здесь мы видим личные выпады, мы видим выпады в адрес человека, то есть, хорошо, допустим, вы признаете Канта грешником, но вы боретесь не с грехом, вы боретесь с самим Кантом, вы боретесь не с автором, не с книгой, вы боретесь с автором.
Цитата. Иммануил Кант. О педагогике. Долг по отношению к себе состоит не в том, чтобы справлять себе роскошные обновы, уставлять яствами свой стол, хотя все и должно быть доброкачественным, и не в том, чтобы искать удовольствий, потакая своим слабостям и влечениям. Напротив того, необходимо соблюдать большую умеренность и воздержанность. Долг по отношению к себе заключается в том, чтобы внутренней сущностью человека было то собственно человеческое достоинство, кое возвышает его над всеми другими созданиями. Долг человека – не попирать в своем лице этого достоинства человечества в целом.
Поскольку у нас время подходит к концу, я еще один вопрос хотел бы, важный такой для меня, задать. Вот все-таки нравственная философия Канта, которую называют обычно этикой долга, да? Победа долга над склонностью. Насколько близка она евангельской нравственной философии? Вот не желай другому того, чего ты не желаешь себе. Да? Можно ли сказать, что кантовский категорический императив в каком-то отношении является, ну, вот для своего времени повторением этой евангельской истины?
Повторением нет, а уточнением и развитием – да, потому что вот эта евангельская истина не позволяет сформулировать, каким образом я должен относиться к самому себе. Кант сам подчеркивает это различие в своей работе, которая опубликована в 1785 году, «Основоположение к метафизике нравов». Кстати, это первая работа, которая была переведена из Канта на русский язык аж еще в 1803 году при жизни Канта. Так вот, у меня есть долг не только по отношению к другим, у меня есть долг по отношению к самому себе. Золотое правило нравственности говорит, как я должен относиться к другим, но оно не говорит о том, что у меня есть еще долг по отношению и к самому себе. А если в целом вот на этот довольно общий вопрос попробовать ответить, также общий и, может быть, знаете, без особых аргументов, но вот в качестве только обозначения какой-то своей позиции. Вот этот свой самый главный трактат Кант «Критику чистого разума» писал, зачем он писал? 10 лет человек сидел, писал, испортил здоровье. Ну вот разные версии предлагают, что он там пытался Эвклидову геометрию каким-то образом обосновать или ньютонианскую физику, но у самого Канта есть одно место очень важное в примечании. Если пространство и время являются свойствами вещей самих по себе, то свободу нельзя спасти. И я думаю, что истинная цель этого трактата – это попытка спасения свободы. Попытка спасения свободы, а свобода есть вообще-то условием как раз морального поведения человека. И одно из этих следствий или, может быть, аргументов, я даже не знаю, может быть, одно и другое, у Канта в этом трактате есть различение так называемого феноменального и ноуменального характера. И тоже в еще одном примечании, это нередко стиль авторов, когда они самые сокровенные мысли почему-то далеко-далеко прячут, не огромными буквами в качестве подзаголовка, а где-то там в середине примечания. Так вот, в примечании к объяснению как раз вот этой свободы в третьей антиномии чистого разума и возможности соединения, с одной стороны, природной необходимости, а с другой стороны, того, что Кант называет трансцендентальной свободой, и вот различение этих двух характеров, Кант говорит о том, что и поэтому истинная заслуга или истинная вина наших человеческих поступков нам неведома, и мы можем судить о другом только по его феноменальному характеру. Каков ну, человек Бог, сам по
Бог
себе...
Бог судит. Бог судит.
Или да. Есть очень глубокие работы кантовские, которые по большому счету говорят о том, что вот все это Кант написал для того, чтобы философски объяснить как раз евангельское «не судите, да не судимы будете».
Ну, в общем, когда Бердяев говорит, что христианство есть религия свободы, то здесь он во многом кантианец, получается.
Только
да?
он сам того не понимает и
да, я думаю, понимает.
почему-то да. борется да. С Кантом совсем по другим основаниям, если его вот эту вот главную интенцию, конечно же, попробовать как-то прояснить, то у него гораздо больше найдется каких-то сходств, чем вот того, что
согласен.
Он обнаруживает как да. какие-то радикальные отличия.
Ну вот видите, сколько интересного мы извлекли из Канта, и действительно, я думаю, что внимательно читать Канта очень поучительно для христианина и для православного христианина в том числе, потому что он может на многие вопросы для себя ответить. Ну, например, почему нельзя лгать? Ну, вот, это тоже вопрос, на который Кант очень последовательно отвечает в своей критике практического разума. Но я думаю, что об этом мы поговорим еще в наших других передачах. Я очень благодарен, что вы сегодня пришли к нам в студию, Алексей Круглов, профессор РГГУ, и что мы вместе попытались защитить Канта перед лицом тех людей, которые возвращают нас сегодня к варварству и говорят, что Кант – это враг православия, что Канта нельзя читать русскому человеку. Это, конечно, абсолютный бред, потому что образованные русские люди всегда читали Канта и всегда из этого чтения извлекали для себя массу полезного.
Хотя я думаю, что здесь не столько нам надо защищать Канта, а мы находимся в ситуации, когда эти люди теряют свое собственное человеческое достоинство, но Кант подчеркивал, что есть еще достоинство человечества в нас. Его вот нельзя потерять, как принадлежность к человеческому роду, и поэтому даже у этих людей есть возможность еще к нему вернуться, и тем самым все-таки мы, может быть, даже больше не Канта защищали, а о них и о себе говорили.
На этой оптимистической ноте закончим наш эфир. До новых встреч в программе «Философские ночи» на Радио Вера.
Спасибо.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.